Добрый день. Сегодня мы вновь встречаемся с Валерием Аркадьевичем Алексеевым, президентом Международного общественного фонда «Единство православных народов», профессором, доктором философских наук. Здравствуйте, Валерий Аркадьевич.
Здравствуйте.
Мы с вами говорили о том, как православие стоит на охране современного мира. Происходит какой-то кризис, в том числе и христианство западного в Европе, но православие соблюдает свои традиции, в том числе, в первую очередь, как вы говорили, семейные. Этим занимаются многие государства. Сейчас решаются очень многие политические проблемы, возникают ниоткуда не возьмись разного рода катаклизмы и проблемы. Но роль общественных организаций здесь становится особенной. В чем особенность роли вашего фонда вот в этой странной каше, которая заваривается на наших глазах?
Вы знаете, я бы вполне бы согласился с вами о том, что сегодня роль неправительственных организаций, она все более и более выдвигается, так сказать, на авансцену мировых событий. Как бы становится частью некого политического мейнстрима, как сегодня принято говорить на политическом, так сказать, языке. Это связано со многими факторами. Но прежде всего, сами уже сложившиеся вековые государственные институты переживают сегодня кризис. Потому что тот механизм формирования властных институтов сегодня, он дает сбой по целому ряду причин. Во-первых, так сказать, выборы, которые проводятся в странах западной демократии, не отражают всего того баланса сил в обществах, которые складываются. Сегодня господствуют политические технологии в выборных, так сказать, процессах. И зачастую у власти оказывается не та партия, который имеет наибольшую популярность и наибольшую поддержку, наибольший рейтинг, скажем, в этой стране. А путем хитрых политтехнологических манипуляций у власти оказываются те силы, которые не представляют большинство населения.
Не та партия, не те люди. Да,
совершенно правильно. Mm-hmm. И таких примеров много. Ну вот, например, скажем, мы вот в этом уходящем году несколько программ проводили в Молдавии. Мы поддерживаем господина Дадона, в качестве президента, он член нашего фонда уже длительные годы. И партия, которая выдвинула его на пост президента, социалистическая партия Молдовы, она имеет относительное большинство в парламенте. И она выиграла по всем, так сказать, правилам так называемого электорального процесса. Она выиграла выборы. Но путем хитрых политтехнологий маленькие партии, которые прошли каким-то образом в этот парламент, заранее уже сговорились о том, что они там сформируют блок и отберут большинство у партии, которая победила на выборах. И такие хитрости происходят практически чуть ли не в каждой стране. Посмотрите, что делается в Германии. Только для того, чтобы не дать возможность новой политической силе Германии, альтернативы для Германии, которая выступает против вот этого сегодняшнего политического античеловеческого курса Европейского Союза, значит, сразу же, еще в преддверии выборов, формируются тайные союзы и блоки, и после завершения выборов они их официально оформляют и отбирают, так сказать, те победные ресурсы, которые должны принадлежать, скажем, той же партии, альтернатива и так далее. Поэтому избиратели и в целом граждане стран сегодня уже практически мало доверяют своим формальным политическим и государственным лидерам.
Ну да, приходят к власти эффективные менеджеры, которые далеки от духовности.
Совершенно правильно,
к примеру, да.
Совершенно правильно. И поэтому, но тем не менее, актуальные вопросы политической и социальной повестки надо ведь решать.
Да, да.
Человечество должно, тем не менее, все-таки развиваться в каком-то позитивном направлении. Поэтому на авансцену этих событий выдвигаются те политические, общественные, гражданские силы, которые, скажем, не представлены в официальных органах власти. Часто их называют неправительственные организации. Есть неправительственные организации деструктивного толка. Такие тоже есть, их очень много. Их финансируют всякого рода, так сказать, западные филантропы, типа Сороса. деятельность, которая как раз и направлена на разрушение традиционного общества, на разрушение традиционных ценностей и смыслов, покоящихся на ценностях и смыслах православия,
семьи, как вы говорили в прошлой
семьи.
Передаче. Да.
Совершенно правильно. Но, тем не менее, есть и так называемые общественные неправительственные структуры, фонды, в том числе и наш фонд, которые выступают с позитивной повесткой, с позитивной программой. И мы ищем на Европейском политическом театре и на мировом театре, мы ищем, так сказать, союзников, наших единомышленников, объединяемся и совместными усилиями пытаемся отстаивать и проводить фундаментальные христианские ценности, смыслы.
Вот у вас есть в списке основных задач фонда, я вот считаю, консолидация и координация усилий международной православной общественности по расширению и углублению связи славянских народов. Вот как можно общественным организациям в нашем мире, где все-таки все зависит от количества денег, да, от количества каких-то людей, которые обладают властью, консолидироваться и вместе противостоять?
Ну, вы знаете...
Как это получается у вас?
Вы знаете, все-таки ведь люди доброй воли, они есть, они были, есть и будут. Вот на них-то, на этих, на праведниках, что называется, на малом стадии, и, собственно говоря, и существует мир. Потому что ведь Господь нам говорил, что ради малого стада я сохраню мир, понимаете, да. Избранных своих, так сказать, он посылает в мир. Поэтому в каждом обществе, в каждом, так сказать, государстве, комьюнити, конечно, есть здоровые силы. Я даже сказал, что их большинство на самом деле. Потому что иначе бы мир просто давно уже перевернулся. Вот. И поэтому надо просто, так сказать, обращаться к этим здоровым силам, находить формы и, так сказать, методы обратной связи. У нас, значит, проходит всегда некая такая, так сказать, ну, селекция, скажем, мы планируем какую-то программу, такую фундаментальную фонда, скажем, в той или иной стране. Естественно, что если там есть православная община, мы с ними связываемся, выясняем у них, с кем они, кто их выдвиженцы в парламенте, с кем они работают, кто представляет их интересы в политической системе. Мы находим этих людей. А часто бывает, что они нас находят, и это есть. Скажем, мы уже, вот фонду 25 лет будет на следующий год, у нас как бы такие основные наши базовые интересы сосредоточены на странах Ближнего Востока и Балкан, потому что там по преимуществу православное население, там православные народы. И поэтому наша деятельность довольно хорошо там известна политическому мейнстриму, депутатам, государственным деятелям, общественным и, конечно же, церковным структурам. У нас все наши отделения, которые находятся за рубежом, они либо патронируются, либо попекаются представителями церквей. Скажем, в Болгарии болгарское отделение Паптический совет возглавляет святейший патриарх болгарский Неофит, в Сербии святейший патриарх сербский. Вот. Поэтому для нас, конечно, это очень важно, что мы связаны. Вот, скажем, у нас сербский патриарх Ириней даже возглавляет Паптический совет нашей православной гимназии Святого Саву. У нас есть в Белграде своя православная гимназия. Вот он там, так сказать, над ней...
У вас много гимназий, в Москве тоже есть.
Есть и в Москве, да, есть и в Москве, у нас есть...
Что поразительно, то есть это важнейший вклад в воспитательный процесс.
Мы тоже считаем, что сегодня, может быть, наибольшие усилия надо вкладывать в работу с детьми и с молодежью. Потому что у нас даже есть программа, называется «Непотерянное поколение». Вот она как раз связана с тем, что нужно сегодня по максимуму, что называется, вкладываться интеллектуально, так сказать, духовно, культурно, ну и финансово, если есть возможности, нужно вкладываться в поколение в самых юных лет. И, может быть, даже самую такую большую работу надо начинать еще с детского садика. Вот, поэтому, собственно говоря, мы как-то вот мы находим партнеров, партнеры находят нас, и когда мы правильно выстраиваем свои цели и понятно объясняем свои программы, объединяем ресурсы, усилия. Это не значит, что мы вот все из Москвы. Отнюдь, скажем, у нас очень сильное и мощное отделение в Сербии. Угу. И целый ряд депутатов из разных партий в парламенте этой страны очень активно работают, значит, без всякого, что называется, такого, знаете, чинушеского такого, знаете, высокомерия. Работает в программах нашего фонда, и это вот такая, значит, синергия она дает очень хороший эффект. Но это не только здесь. У нас есть, например, хорошие контакты в политическом классе, скажем, Италии. И те люди, которые вот выступают за лучшее будущее Италии и критически относятся к той деятельности Европейского Союза, которая сегодня просто губительная для Италии. Основной поток беженцев ведь шел в Европу через Италию.
Через них, да.
Да, и там есть разные политические партии, в том числе и там «Пять звезд», там «Лига Севера» и многие другие. В этих партиях есть очень много, знаете, по-настоящему высокоинтеллектуальных людей. Это не маргиналы. Там есть мои коллеги по профессуре с университетов, с Миланского университета, с университета Венеции. И мы с ними очень активно мы сотрудничаем. Но так же, как я упоминал уже, и в Германии, скажем, и некоторые считают, так сказать, не рукопожатной, скажем, партию Пигеда. Но это, знаете, это такое снобистское, такое либеральное, такое чванливое отношение. Mm-hmm. В Пигеде очень много высокоодаренных творческих людей, журналистов, преподавателей, в основном, так сказать, средних учебных заведений. А в альтернативе для Германии, в этой уже сегодня партии, которые уже набирают вес, у них уже почти два десятка депутатов в парламенте Германии, в Бундестаге. Так там у них и профессора университетов, и представители крупного бизнеса. То есть это солидные очень люди. Да. И они озабочены будущим своей страны. И от того, как она будет поворачивать свои отношения с Российской Федерацией. И они видят, собственно говоря, будущее Германии в тесном союзе с Россией. Потому что в России политический класс, он сохраняет приверженность традиционным ценностям и смыслам. На этой основе строится политическая доктрина нашей власти.
Вы сказали о единстве, и сразу же мне вспомнилось о том, что у вас замечательное название издательского дома «К единству», восклицательный знак, такой призыв. И замечательный журнал, который вы выпускаете, я вот сейчас держу его, еще раз покажу, телезрители его, конечно, хорошо знают, он постоянно выходит. Скажите, какие планы у издательства и вообще как вы выживаете в сложном мире, в том числе и печатной продукции?
Ну вот в следующем году будет 20 лет нашему журналу «К единству». Это уже все-таки хороший такой период, когда уже можно осмыслить накопленный багаж, опыт и на этой основе уже думать о будущем. Поэтому мы надеемся, что мы достойно с нашим читательским, авторским активом как-то отметим это событие. 20-летие журнала «К единству». Сегодня не так много журналов, которые появлялись в 90-е годы, чтобы они продолжали еще выходить.
Да, и выжили, да.
Да, слава Богу, значит, усилиями наших подписчиков, читателей, авторов. Вот, значит, журнал живет. Журнал действительно интересный. Я его тоже с интересом, так сказать, читаю. Иногда там тоже, так сказать, и публикуюсь. Вот когда в этом есть какая-то необходимость или редакционный коллектив просит меня выступить по какой-то теме или по проблеме. Вот, поэтому мы планируем с Божьей помощью и продолжить, конечно, работу нашего прекрасного коллектива редакционного. И издательского дома, да, вот, скажем, мы сейчас много сил употребляем на переиздание вот этой нашей знаменитой библиотеки «Русский писатель классики», да. Просто вот это 12-томное.
Вы хотите ее за да, новый тираж
делать? Мы уже ее переиздаем, потому что, скажем, первые книги, которые вышли 15-16 лет назад, и они уже стали библиографической редкостью, хотя ведь, собственно говоря, по нынешним меркам в твердом переплете, значит, в солидной толщины тома по 500 страниц, которые сдаются тиражом 5000 экземпляров. Это большой сегодня считается
большой тираж? Большой тираж, да.
Да, но тем не менее, вот уже у нас за эти вот последние годы переиздан Достоевский, Тютчев, Гоголь. Сейчас мы работаем над переизданием Рубцова. То есть эти тома просто вот прям вот разошлись очень. Хотя, как правило, мы эту коллекцию не разобщаем. Эти книги не продаются у нас, как вы знаете. Они у нас идут только по особой благотворительной программе. Мы их дарим школам, библиотекам, университетам. Вот сейчас в Румынии мы проводили нашу программу. И мы вот более 70 комплектов подарили. Это почти 1,5 тонны. Да, спасибо нашему посольству,
Так они
которое...
могут разъехаться по румынским библиотекам.
Да, поэтому мы, а мы, собственно говоря, и их подарили благотворительно и Бухарестскому университету, притом два комплекта богословскому факультету университета, а также там целый ряд школ попадали заявки через Росзарубеж. Центр и его румынское отделение. Но также, как я сказал, мы их благотворительно подарили целому ряду епархий. Особенно я благодарен, значит, архиепископу Феодосию с его кафедрой в Констанце. Вот, мы им подарили 5 комплектов для духовной семинарии, для духовной школы. Он очень просил, и он тепло нас принимал. У нас была эта программа в Констанце просто замечательная, на хорошем таком душевном подъеме прошла. В Национальном театре выступали голоса. Зал был просто переполнен. Несмотря на ужасную погоду, это на берегу Черного моря, это большой византийский город. И сегодня он один из крупнейших городов Румынии, это порт единственный. Вот. Была ужасная погода, мокрый снег, просто вот парализовал все движение. Но Национальный театр был просто переполнен.
Вот бы
и
да.
после выступления... Долго-долго люди не расходились. Многие все румыны говорят, мы сейчас вспомнили русский язык. Вот. И в том числе, наряду с духовными песнями, на финале сводный хор, это 80 человек, заполнили всю сцену, исполнили потрясающую гражданскую песню «Легендарный Севастополь». И, вы знаете, зал вистал, и просто со второго куплета... рукоплескали.
Невзирая на то, что это Крым.
Да, да, да.
Вот бы где-то взять бы, добыть побольше денег и издать не 5-тысячным, а там 5-миллионным экземпляров вашу серию и разослать ее по всем библиотекам мира. Это будет такой позыв русского православия и вообще русской мысли ко всему миру, чтобы люди просто познакомились с этим наследием колоссальным.
Ну, мы не государственный фонд, да, и не церковный. Мы живем на собственные средства. Мы действуем во имя и во славу православия, но мы общественная организация. Мы один из сегментов такого нового явления, как гражданское общество. Вот, поэтому мы, собственно говоря, вот живем на собственные средства. И поэтому мы издаем тем тиражом, который нам посильны. Но я считаю, что и 5-тысячные тиражи каждого тома, это 12 томов, да, это хороший вклад. И сегодня... практически в каждой поместной автокефальной православной церкви, да и в каждой автономной церкви имеются эти библиотеки. Не так давно я посетил монастырь Святой Екатерины на Синае.
Так.
И то же самое. Там прекрасная библиотека византийская, удивительно чудесная. Вот, и у них там, значит, обеспечена и реставрация этих манускриптов. Им, так сказать, американцы, греки православные помогают. Достаточно, так сказать, богатые. И они сумели содержать прекрасную библиотеку чуть ли не с императора Юстиниана, по указу которого был основан этот монастырь еще в V веке, в V-VI веках. И я, тем не менее, им вот, несмотря на отдаленность, туда ехать очень далеко, да. В центре Синая, я привез эту библиотеку, 12 томов, и отец игумен, владыка-архиепископ, был просто, я видел, что он счастлив, что эти 12 томов, он говорит, нам как раз очень хотелось что-то вот по советскому периоду.
Да.
Ну вот что-то о Пушкине у них там есть. Вот. Ну а они удивились, что мы им привезли еще и о Лермонтове, это для них такое было открытие. А у нас Лермонтов в православии имеется этот том в коллекции. Вот, поэтому вот мы, ну по силам. Но в каждой поместной церкви, значит, хотя бы несколько комплектов сегодня имеется. По крайней мере, во всех учебных заведениях вот, Русской Православной Церкви они есть.
Есть, это,
да,
слава
мы
Богу.
Через издательский совет во главе с владыкой-митрополитом Климентом мы эту работу провели несколько лет назад. Все эти сотни комплектов мы передали. Но и сегодня мы продолжаем эту работу. И вот я знаю, что издательский совет готовит нам новый небольшой список. Кому бы тоже они хотели их направить. И мы, конечно, это сделаем.
Валерий Аркадьевич, а вот если бы в идеале помечтать, понятно, что вы человек трезвый, в хорошем смысле слова, так сказать, мыслящий, вы прекрасно понимаете то, чем вы занимаетесь, у вас колоссальный багаж опыта, как я уже говорил, но вдруг вот случись какое-то чудо, что бы нужно было, чтобы подобного рода журналы или обмены, или общественные организации друг с другом более активно контактировали в православном мире? Просто нужны деньги или какое-то волевое усилие? Может быть, просто занялась бы этим Русская Православная Церковь гораздо более сосредоточенно, а может быть, даже подключилась бы к этому и государство?
Ну, вы знаете, конечно, вот этой разобщенности много имеется причин.
Мы же все время в поисках друзей. Мы пытаемся, нам нужно их не терять, нам нужно их обретать. А православные да. – это самые близкие нам.
Конечно. Вы видите, каким нестроением подвержен сегодня православный мир. Антиканонические действия Вселенского Патриархата, Константинопольского Патриархата на Украине при поддержке просто деструктивных усилий президента Порошенко и при поддержке этих деструктивных усилий из-за океана, прежде всего из Госдепа, они просто взрывают все православное единство. И в этих условиях, конечно, нужны неимоверные усилия, чтобы сохранять это единство. Угу. Каким образом? Каким образом? Над этим сейчас, конечно, размышляют и молятся, так сказать, лучшие умы православного мира в лице их предстоятелей, потому что эти действия, которые сегодня осуществляются в Украине, этот удар, который наносится по каноническому строению православия в целом в мире, казалось бы, с неожиданной стороны, со стороны Константинопольского патриарха, в силу эгоистичных целей, в силах его приверженности по политическому давлению, он легко подчиняется этому внешнему политическому давлению, но и в силу вековых застарелых амбиций этой кафедры. Вот что нужно делать, чтобы это единство сохранить? Нужно множество форм, нужно множество усилий, в том числе вот то, о чем вы сказали. Может быть, нужен действительно какой-то общеправославный, какой-то бюллетень.
Да.
Понимаете, наверное, в этом нужда уже назревает. Кто должен проявить инициативу? Ну, я думаю, конечно, не Константинополь. Потому что от их усилий только, наоборот, разрушается сегодняшнее православное тело. Видимо, кто-то должен, так сказать, из православных предстоятелей выступить с такой инициативой, может быть, создать какой-то совет, какой-то, может быть, какой-то совет по проведению каких-то консультаций, и чтобы на страницах своего издания освещать эти усилия.
Да.
Понимаете, я думаю, что, может быть, в этом есть большой смысл. Где это место, где должен находиться этот совет? По
Мне
координации.
Кажется, ваш фонд вполне может выполнить такие
функции. Но это все-таки функция, я думаю, все-таки эта функция должна принадлежать какой-то церковной структуре.
Угу.
Мы готовы по мере сил, так сказать, по великой возможности у нас, если такая будет, конечно, помогать. Но где должен располагаться это? В Москве ли? Я не уверен. А может быть, в Москве, а может быть, в Минске.
Угу.
А может быть, даже и в Варшаве. Вот, например, меня очень воодушевляет позиция предстоятеля Польской Церкви. Она хоть и не самая большая, не самая крупная Польская Церковь, но она крепкая церковь, понимаете? Она крепкая в своем единстве. И та позиция, которая заявлена предстоятелем Польской Церкви относительно украинской схизмы, вот этой всей украинской этой всей трагедии в связи с неканоническими действиями Константинопольского патриарха, она меня очень воодушевляет. А может быть, в Белграде надо разместить. Но то, что, как мне представляется, необходимость такого печатного издания, она имеется.
Угу.
И, наверное, он должен издаваться там на 3-4 языках.
Да, да.
И
да.
Вокруг него, наверное, должны формироваться какие-то платформы, на которых бы усилия по укреплению канонического православия каким-то образом бы консолидировались. Сегодня нет надежды на то, что скоро соберется Всеправославный собор. Этому есть много препятствий, в том числе и чисто такие процессуальные препятствия. Вот, скажем, даже те представители церкви, которые сказали, что они считают важным проведение такого собора, но при этом они считают, что это институциональное право принадлежит Константинопольской кафедре. А совершенно понятно, что сегодня Константинопольская кафедра ничего путного не может предложить для объединения усилий на канонических здоровых основах. Может быть, к этому надо подключиться сегодня уже, так сказать, к гражданской инициативе православной. Я думаю, что их усилия тоже должны быть использованы, но все-таки по благословению и при участии все-таки священноначальника.
Есть у нас будущее православного мира?
Я думаю, что покуда с нами Господь, Он нас не оставит. Поэтому будущее, конечно, у нас есть. Вот, собственно, и все. А что еще? Если с нами Господь, то кто нам страшен?
То кто же на нас, как говорят?
Конечно.
Спасибо вам огромное за замечательную беседу, за разъяснение, за ответы на вопросы. Напоминаем нашим телезрителям, что мы были в гостях, а в гостях у передачи «Церковь и общество» был Валерий Аркадьевич Алексеев, президент Международного общественного фонда «Единство православных народов», профессор, доктор философских наук. Спасибо вам еще раз. Всего вам самого доброго и удачи в ваших трудах праведных.
Спасибо.
Всего доброго.